שלום הרב לייטמן.
Здравствуйте, רב לייטמן.
באתי לדבר איתך על כמה עניינים אקטואליים.
כן.
Привет, Орен.
Я пришел поговорить с вами о некоторых актуальных событиях. Начнем. По мере того, как проходят дни после результатов выборов в Израиле, конфликт между политическими блоками только обостряется. В оппозиции говорят о нелегитимном правительстве и даже о возможности братоубийственной войны, а в коалиции раздаются голоса, говорящие об измене и призывающие сажать вождей оппозиции, лидеров оппозиции в тюрьму. Что говорят в Кабале? Неужели государство Израиль распадется, и народ Израиля снова отправится в изгнание?
Да, мы приближаемся к ситуации, которая всегда была в нашей истории. Это внутренняя борьба, ненависть, неприятие. Это всегда приводило к распаду нашего государства, распаду Израиля. Это не первый раз в истории. Мы снова находимся на распутье.
Каковы, на ваш взгляд, шансы для этого?
Это высокие шансы. Шансы высокие, судя по нашей истории. Это может быть также то, что нас ждет впереди.
Что меня больше всего раздражает, это то, что все понимают, что это опасно, но у нас мы уже дважды были в этом, все разваливалось.
Это не важно. Никто не может согласиться с тем, чтобы уступить другому.
Почему?
Даже если государство Израиль развалится и перестанет функционировать, существовать.
На чем это основано? На чем?
На гордости. На эгоизме и гордыне. Я не могу дать другому шанс возглавить страну, если есть у меня хотя бы какой-либо шанс вмешаться, я вмешиваюсь. Так думает каждый из них. Я всегда был в чем-то причастен к выборам, еще в чем-то, кроме последних выборов. И вот уже несколько лет я отстраняюсь от всякой своей причастности и не говорю, что я за одно или против другого, или еще что-то, потому что я вижу, что эти вещи несут угрозу стране.
А что будет с нами? Есть что-то, что может...
Как обычно, не дай Бог, мы уйдем в изгнание. Да?
Нет.
Нет никакой другой возможности сделать что-нибудь с народом Израиля, если только это перейдет в отношение «возлюби ближнего своего, как самого себя», но этого никто не хочет слышать. Сколько бы мы ни говорили, а мы как раз говорим только об этом, никто не хочет слышать. Все преступления покроет любовь. Так написано. Так преступления есть у нас, но чтобы их любовь покрыла, этого нет. И поэтому наше будущее, оно не представляется мне хорошим.
Что вы желаете нам в этой связи?
Уступить, все преступления покроет любовь. Это не просто так предложение, это решение.
О чем оно говорит?
Что мы должны любить друг друга, несмотря на все преступления между нами, несмотря на ненависть между нами. Когда каждый думает, что он прав, а другой нет. И в конце концов нам придется уступить. Когда? Сколько мы должны будем этому учиться, я не знаю. Мне не кажется, что мы учимся. Может быть, что на этот раз, не дай Бог, снова может вернуться к нам тот же высший закон, что если мы не храним любви к братьям, мы не существуем. Любовь, связь, уступки друг другу. А это то, что может сплотить нацию. Но я не вижу, что это возможно. Нет такой страны с таким количеством партий и противоречий, как Израиль. Решение простое, оно написано в Торе. Согласно нашему народу, согласно силе народа, характеру его, всему есть только одно. Либо разлад и рассеяние, и выход изгнания во все стороны. Либо мы устанавливаем связь и любовь выше всех противоречивых отношений между нами.
Перейдем к следующей теме. Гули, 7-летняя девочка, решила, что она будет раздавать рапорты машинам ее соседей, но в рапорте, который она прикрепляла к лобовому стеклу машины, было написано: «Ты очень хорошо припарковался», и рядом был рисунок сердца. Я когда видела эту картинку, видел, что она такая большая, крупным шрифтом, печатным, даже с небольшой опечаткой, но все-таки это 7-летняя девочка, и это очень тронуло меня. Я хотела вас спросить, почему только дети думают о таких милых вещах? Почему?
Да, по всей видимости, дети умнее взрослых. И поэтому то, что получается, то, что мы далеки от того, чтобы раздавать такие открытки друг другу, улыбаться друг другу.
Почему?
Почему? Наш характер, наш эгоизм очень велик. И именно благодаря ему мы должны подняться над всеми народами и странами. Но мы-то идем с нашим эгоизмом, и он управляет нами, а не то, чтобы мы им управляли. Поэтому хорошо, что среди нас есть такие девочки и мальчики маленькие. Будем надеяться, что когда-нибудь они повзрослеют и тоже станут большими людьми и что-то изменят. Но пока я не вижу, чтобы они могли это сделать.
Как мы можем быть похожими на эту девочку для того, чтобы делать всем так вот с открытым сердцем добро всем людям?
Она пока что делает это от всего сердца, потом ее эгоизм вырастет, и она тоже будет конкурировать со всеми, и также войдет в какую-нибудь партию, да, которая привлечет ее, предположим. И тогда мы увидим, как она уже раздает другие записки.
Вот этот эгоизм, это то, что разрушает у нас все. Как вы определяете этот эгоизм и чем он управляет? Вы сказали ранее, что человек должен научиться управлять своим эгоизмом. Как это?
Теперь она хочет управлять своей доброй волей. Девочка, когда она вырастет, и злое начало в ней вырастет, она начнет раздавать другие записки. За какую партию, против какой? Так она впутывается во все то, что у нас есть между людьми, во всех партиях, религиозных, светских, ашкеназы, восточные евреи и так далее. И мы будем видеть все больше и больше, как хорошие дети портятся и пополняют ряды всех различных течений, которые есть у нас в народе. огромный народ, у которых столько партий и всякого вида течений, что-то ужасное. Мы должны идти выше знания и понять, что наше спасение в том, что мы будем думать только о связи. Иначе у нас все кончится. Мы можем добиться успеха во всем, против всех, но не против нашего эгоизма, который просто нас похоронит.
Как выглядит человек, которому удается управлять своим эгоизмом, как вы сказали ранее? Что значит управлять своим эгоизмом?
Когда есть у меня что-то большее, чем то, что я буду во всем прав, когда все преступления покроют любовь, это то, чего я хочу, а кроме этого ничего. Связь с ближним — это главное. И нам придется брать только это в расчет.
Почему, когда ребенок растет, в нем растет вот это злое начало, как вы сказали?
Ну, такова природа. Когда мы вырастаем, наши увлечения растут, мы начинаем строить все большие расчеты на более длительное время. Тут уже ничего не поделаешь. Но только если мы будем брать в расчет, и это вера и высшее знание, мы должны это взять и понять, что каждый должен здесь уступать. Вместо того, чтобы каждый сейчас собирается добиться успеха и думает, как он поступит против другого, как он может управлять другим, так как я смогу управлять собой, чтобы быть вместе с другим.
Это красиво.
Должна быть внутренняя война, а не внешняя.
Спасибо. Перейдем к следующей теме.
Да.
Маян, 44-летняя женщина, в молодости решила не заводить детей. Теперь она задается вопросом, не ошиблась ли она. И она говорит следующее. «Я понимаю, что я одна в мире, и в принципе потому, что я не мать. У меня есть семья и друзья, но это не похоже на жизнь моей собственной семьи. И сегодня есть очень много молодых людей, которые не хотят заводить детей. Среди основных причин, которые люди отмечают, я выбрал две основные. Во-первых, они говорят, мы не хотим приводить детей в такой ужасный мир. И вторая причина, о которой многие говорят, что в мире и так уже много людей, и нужно считаться с природой и принимать в расчет все человечество. Я хотел спросить вас, вы понимаете их, рав Лайтман, и считаете, что это правильный ход мыслей?
Если человек страдает на протяжении всей своей жизни без уважительной причины, если можно так сказать, то есть когда он видит, что жизнь тяжела, и он вкладывает много сил, чтобы удержать себя, чтобы существовать. Поэтому, исходя из простой мысли и даже из любви к своим близким, он не желает, чтобы у его близких была такая жизнь, как у него. Для чего? И поэтому приходит к решению, что ему не нужно потомство.
То есть это происходит из любви?
Да.
Сейчас, если я смотрю на данные, цифры, статистику, эта тенденция не иметь детей, она расширяется, и именно в западном мире, то есть в более развитых странах.
Да.
Так куда это нас приведет?
К тому, что в нашем мире станет больше людей, у которых нет средств для хорошей, правильной жизни и не смогут дать своим детям и образование, и все условия, может быть, для хорошей, правильной жизни. И также, что когда это количество вырастет, тогда наш мир будет становиться все более серым.
Что значит серым?
Когда в нем не будут детей, которые будут расти людьми духа, да, потому что в них больше не будут вкладывать, да? Мы видим, что в Европе, Америке пока это не настолько, но и там тоже, но в Европе это где можно дать детям как раз Все самое хорошее, образование, воспитание. Там не хотят детей. И поэтому как раз количество такого серого населения, скажем, растет.
Мне очень интересно вот это вообще, то, что вы говорите серое. Что вы имеете в виду серое?
Без цвета, без света в глазах, без знания, как поддерживать жизнь для чего-то хорошего. Таков, к сожалению, мир.
Если мы пойдем вперед, еще на 10, на 20 лет, как будет выглядеть мир в этом аспекте рождения детей? Что здесь будет?
Согласно науке Каббала, вообще может начаться ядерная мировая война, и кто знает, что после нее останется, кто знает. Я не вижу хорошего будущего, которое бы приближалось для мира. Я думаю, что как раз мы пережили относительно хороший период. Последние 40-50 лет. А то, к чему мы приближаемся сейчас, это уже отступление. Отступление, говорится, о мировой войне, ядерной войне. Снова и снова всевозможные страны восстают друг против друга. Создают всевозможные связи такого рода, объединяют силы, которые буквально могут изменить мир. Человечество не понимает само себя со всем, что у него есть, с силами, оружием, армией, полицией. Сколько есть учителей, людей образованных, это нисколько не помогает, чтобы изменить население Земли во что-то более светлое, что-то хорошее для хорошего будущего. Но посмотри на всех людей с высшим образованием, с работой, особой, которая есть у каждого, и возможностью наслаждаться жизнью. Они выезжают в отпуск, делают все, но не думают, как устроить свою жизнь на самом деле таким образом, чтобы не бояться будущего.
Болит сердце, насколько вы правы. Если бы вы могли добавить какую-то краску в мир, что бы вы добавили к этому всему серому?
Добавить?
Какой цвет вы бы добавили в мир, чтобы он был чуть менее серым?
Цвет моря, цвет солнца. Это то, что бы я добавил.
А от чего это зависит?
Это зависит только от людей, чтобы они захотели, чтобы у них была такая жизнь.
Но кто ж не хочет красивой, яркой, цветной жизни?
Не делают этого, не умеют. Это как маленькие дети, которые играют с чем-то опасным и не могут остановиться. И кто знает, куда это заведет?
Так если мы подведем итог этой теме, мы начали говорить о детях, о тех людях, которые хотят и не хотят иметь детей. Как бы вы резюмировали этот вопрос для меня?
Я думаю, что это все взаимосвязано, и люди правы. Решая не заводить детей и употреблять наркотики и всевозможные средства, чтобы поменьше чувствовать и жить. Не то, чтобы они решили жить, но они уже находятся в жизни, так немного посластить жизнь всякими средствами подобного рода, пусть даже и незаконными.
Это звучит грустно.
Это мы строим такую атмосферу. Мы сами строим. Мы хотим войн. Мы хотим противостояния. Мы хотим зла нашим соседям, всем. Мы находимся на земле, которая может обеспечить нас всем самым лучшим, но мы же разрушаем ее. Разрушаем. Я думаю, что нет хорошего будущего у нашей планеты. Хотя высшая сила очень желает нам во благо, она не откажется от свободного выбора человека, а если человек будет тянуть в сторону зла, так как пишет Бааль Сулам, великий каббалист 20 века, что мы приближаемся к атомной войне.
В чем свободный выбор человека?
Все преступления покроют любовь, как я сказал.
Что значит это высказывание?
Что нет ничего, что могло бы быть лучше, чем любить друг друга. И мы можем это сделать.
Какой цвет добавит любовь в нашу жизнь, скажем, допустим, будет больше любви между людьми? Какой цвет это привнесет в нашу жизнь?
Цвет подобный оранжевому. Это не красный, потому что красный — это тоже цвет мяса, крови.
Такой оранжевый?
Да.
А что есть в нем? Какое ощущение?
Ощущение солнца.
Амин. Дай Бог. Перейдем к следующей теме.
Да.
Письмо. Вы получили письмо от вашей зрительницы. Здравствуйте, Рав Лайтман. Меня зовут Далит, и я учительница средней школы. Я смотрю ваш эфир-канал, и мне очень нравится ваш посыл про воспитание и про возлюби ближнего как самого себя. Но я, как учительница, чувствую огромную дистанцию между вашими красивыми посланиями и моей реальностью в школе. В прошлом году я пережила случай насилия и унижения со стороны учеников. И что больше всего меня задело, так это то, что весь класс молчал, и никто не встал, чтобы их остановить. Я люблю своих учеников и забочусь о них, но чувствую, что мне очень-очень сложно продолжать работать в такой атмосфере. Мой муж также пытается убедить меня оставить работу. Но что я должна делать? Сдаться или остаться и бороться за будущее этих детей?
Бороться, но бороться не с самими детьми. Но нужно вовлечь в эту войну дополнительное количество учителей и весь директорский состав школы, родителей, и посмотреть, как мы можем изменить ситуацию. Ситуация просто ужасная. Если мы говорим об отношении учеников к учителям, я думаю, что в этой борьбе учителя чувствуют себя брошенными. И здесь мы на самом деле должны увидеть, что здесь дело не только в учителях, но в наших детях. Как они вырастут, если они так относятся к учителям? Как они будут относиться к нам, к своим родителям? Это то, что это поколение очень-очень жестокое. Они не понимают, не чувствуют другого человека абсолютно ни в чем. И поэтому мы должны подумать об этом. Но оставить эту проблему нельзя. Это вопрос также и Министерства образования, правительства, министру образования. Это относится ко всем этим механизмам, которые мы построили, но для чего они, если мы видим такой результат?
Как, на ваш взгляд, учитель может привнести своим ученикам больше чувства, чтобы они его ценили как учителя.
Он должен быть их другом в чем-то, но они должны это понимать, согласиться с этим, видеть это. То есть должны это укреплять со стороны родителей, что они тоже должны быть как родители. И есть что менять.
Дружба?
Конечно же, дружба. Я не думаю, что мы должны говорить, что если учитель выходит играть с детьми вместе на переменах, если вместо урока они вместе ведут какую-то беседу вместе, это может способствовать больше, чем то, что есть сейчас формально какой-то урок.
Это красиво. Перейдем дальше. Спасибо. Слоны — это животные. Извините, я повторю. Слоны — это единственные животные, у которых есть церемония погребения. Очень часто стадо роет яму, засыпает мертвого слона и остается возле могилы на несколько дней, даже если стадо повстречает чужого мертвого слона, оно будет относиться к нему так, как если бы это был один из них из стада. Кроме того, один из слонов, если кто-то из слонов в стаде болен, то слоны заботятся о нем, приносят ему еду, помогают встать. Оказывается, даже у животных есть чуткость и сострадание друг к другу. Итак, мой вопрос к вам. Так в чем же превосходство человека над животными?
Я не знаю, но мне кажется, то, что мы видим у слонов, это встречается среди животных в чем-то. У каждого вида. Чем мы лучше животных, зверей? Это большой вопрос. Я не знаю. Если мы примем во внимание, сколько хорошего мы можем сделать друг другу по сравнению с животными, то, несомненно, мы самые запущенные животные, самые плохие. Потому что мы постоянно думаем о том, как использовать другого, как превзойти другого, как побороть его.
А животные нет?
Животные это делают только ради существования.
А какая разница?
Мы это делаем, потому что нам хорошо от этого. Я этим наполняю свой эгоизм. Я не говорю о том, что кошка хватает мышь, чтобы съесть ее. Это ясно. Такова жизнь. Таким образом они созданы. Я не могу требовать от кошки, чтобы она любила мышь. Хотя мы видим, что иногда и такое происходит. Но что касается людей, то, что они хотят без всякой пользы чувствовать себя сильнее, успешнее других, без всякой выгоды. Этого нет у животных. Там только война за существование.
А у нас что экстра?
А у нас нет существования, а для того, чтобы поддерживать наш эгоизм. Но не жизнь.
Сейчас, может быть, вот эта фраза, что человек превосходит животных, говорит об интеллектуальном превосходстве человека по отношению к животным.
Тогда еще хуже, потому что мы пользуемся своим разумом, чтобы как раз унижать других, не помогать другим, чтобы всем было хорошо. Все, что в человеке больше, чем у животного, мы используем себе во вред. Посмотри, оружие, все, что мы делаем, бесконечные войны, бесконечная конкуренция, это все где ты видишь, это среди животных настолько. Там просто инстинкты, которые задействуют природа, и все. когда кот, да, насыщается. Можешь перед ним тысячу мышей пронести, он вообще на них не обратит внимания. Не будет смотреть, потому что они не нужны ему.
Так что же имели в виду мудрецы, когда говорили, что человек превосходит животных? Что у нас есть такого, чего нет у животных? Что это?
Что мы можем изменить это свое поведение, это мы можем изменить.
С чего на что и куда это нас приведет?
Идти не согласно злу, а для совместного существования.
А куда это приведет человека?
К возлюби ближнего, как самого себя, и тогда всем будет хорошо.
И это поставит нас на место, которое выше этого мира?
А место людей? Людей — это то, чем мы должны быть. И преимущество человека над животным в том, что он действительно действует возлюби ближнего своего, как самого себя, а не все время смотрит, насколько он может угнетать других.
Так как будто, с одной стороны, то есть природа сделала какой-то твист.
Конечно, в этом разница между уровнем животного и уровнем говорящего.
Как будто внедрили в нас такое постоянное стремление вредить, использовать других, угнетать, как вы сказали, чтобы... И, в принципе, мы могли бы это использовать как какой-то подъемный кран.
Да.
Допустим, мы немного продвинемся в этом направлении. К какому уровню развития это приведет нас, которого не может достичь ни одно животное?
Когда мы думаем о благе другого и всего лишь.
А что выйдет нам из этого?
Когда всем будет хорошо.
А что из этого выйдет?
Всем будет хорошо. Это сегодня нужно объяснять человеку, что значит, что всем будет хорошо.
У нас будет больше разум, больше чувства, более широкое сердце, открытый мозг. Что? Что в этом продвинутом существе, человеке, как вы его назвали? Как говорят, что человек — венец творения. Так в чем он должен быть венцом творения? В чем именно?
Он будет подобен высшей силе природы, которая всецело благо.
Это хорошо? Это ощущается как добро, хорошее?
Я чувствую, что это может быть очень хорошо, очень.
А что это нам откроет, то, чего мы сегодня не воспринимаем?
Это нам откроет возможность поддерживать мир высшей силой. И наши дети будут расти в хорошем мире.
Такое развитие в человеческом роде будет также излучать что-то хорошее на другие слои, на уровень животного и растения?
Да, это безусловно.
А что они почувствуют?
Все уровни, живой, растительный, животный, неживой, все они будут чувствовать себя в мире, в котором все хорошо, в котором не будет противостояния между любыми видами.
И все это зависит от моего развития, от развития человека?
Да, да.
Так что же, можно сказать, что вся природа меня ждет, все эти животные, все эти слоны ждут меня?
Мы портим природу. Если бы не человек, вся природа была бы совершенно иной.
Какой иной?
Никто никому не причинял бы вреда.
Даже среди живых существ?
Да, и среди живых существ, и среди неживого уровня, между растениями и животными, в каждом из них было бы все в полной гармонии. Только человек, который настолько злой, он пробуждает зло на всех этих уровнях, слоях. Да? То, что ты видишь, что какое-то животное нападает на другое животное, знай, что это потому, что мы проецируем такую силу в мире.
Это потрясающе.
Так это.
Перейдем к следующей теме.
Да.
Профессор Пинхас Данон, эксперт по зависимостям, объясняет механизм зависимости. И он говорит следующее. Когда вы наслаждаетесь определенным опытом, вы хотите повторить его снова. Но затем интенсивность удовольствия со временем уменьшается. Как реакция, в ответ вы делаете что-то с еще большей интенсивностью и в еще большем количестве, чтобы снова достичь того же удовольствия, которое вы уже испытали в начале. Когда я подумала о его словах, у нас у всех бывают такие моменты в жизни какого-то большого удовольствия, к которым мы очень хотели бы вернуться, и у нас не получается. Почему не получается?
Мы должны понять, чтобы по-настоящему добиться успеха, ты должен быть зависим от блага других.
Что вы имеете в виду?
Чтобы ты захотел делать хорошее другому. И только таким образом, когда ты даешь, жертвуешь, делишься и так далее, тогда ты будешь чувствовать на самом деле себя хорошо. Почему? Потому что тогда в этом ты подобен высшей силе природы, Творцу, который в числовом значении — природа. И тогда таким образом ты можешь достичь состояния, когда все вокруг тебя будет хорошим. Ты будешь чувствовать, как поют деревья, кусты, птицы. Ты поймешь и почувствуешь всю природу, как она хочет это поделиться, этим поделиться со всеми.
А о чем они поют?
Обычно они поют о том, что, к сожалению, так это и так, но в основном все хотят петь о любви, о связи, о хорошей жизни. Из-за человека есть среди них также и такие, которые поют грустные песни. Мы этого не чувствуем, но если бы мы почувствовали природу, мы бы так услышали.
Вот в этих грустных песнях чьих вообще? Животных?
Деревья, кусты, трава, птицы, животные, даже ветер. Мы чувствовали бы, что они поют о благе мира, если бы мы не портили природу, не привносили бы в нее силу нервов и собственничества и так далее.
Это потрясающе. Если замкнем круг вот на тему этих зависимостей, пристрастий, так что бы вы сказали?
Мы должны просто понять этот общий механизм природы и повернуть это к лучшему с помощью того, что мы сами развернемся. Нет здесь никаких проблем. Это можно за очень короткое время увидеть, потому что на нашем уровне, на человеческом уровне, если мы изменимся, ты увидишь, вся природа успокаивается, и наступит мир, совершенство, завершенность во всем мире.
А к чему, от чего мы будем тогда зависимы, к чему мы пристрастимся в такой ситуации?
К тому, чтобы услышать всю природу, ее внутреннюю силу. И речь идет только о взаимопонимании, когда волк живет вместе с ягненком.
Потрясающе. Перейдем к следующей теме.
Да?
Был однажды спор между Бен-Гурионом и Моше Шаретом. Шарет сказал: «Что скажут народы мира?» А Бен-Гурион ответил: «Да не важно, что скажут народы мира, важно, что сделают евреи». Вы согласны с Бен-Гурионом?
Да. Да, но это при условии, когда евреи на самом деле захотят делать то, что правильно для евреев, а евреи и иудеям от слова «ихуд» — единство. Если они хотят прийти к единству, то мы не должны принимать в расчет никакой народ и ничьё мнение, а главное — это прийти только к единству между нами.
Это не высокомерно так считать, думать?
Нет, потому что никто, кроме нас, не может принести миру это условие существовать во взаимосоединении.
Может, именно поэтому они нас ненавидят, потому что мы думаем о себе, что мы самые-самые.
Это потому, что мы не несем миру этот принцип. Поэтому они не терпят нас. И все обвиняют нас в том, что мы плохие.
Повторите еще раз.
Да, и все обвиняют нас в том, что мы плохие, потому что все чувствуют, что есть у нас какая-то основа, какая-то сила, когда мы можем сделать добро миру, и не делаем это.
Я не знаю народа, который делает для мира больше, чем мы, по всем параметрам. Посмотрите, сколько Нобелевских премий получили евреи. Я не знаю, во много раз больше, чем...
Что есть в этом? Что в этом есть, кроме совершенства мира, связи, любви, который ты должен дать миру? Тебе больше ничего не нужно делать, но если ты этого не делаешь, все остальное, как будто бы в этом ты ничего не делал.
Так вот, в этой фразе не важно, что скажут народы мира, важно, что сделают народы. В чем ваш акцент?
Объединение, и показывать это объединение всем, обучать это этому всех, когда все народы мира знали, что у объединения есть хорошее будущее и только. Это тайна еврейского народа.
Если мы немного продвинемся в этом направлении, весь этот шум, все эти атаки на нас, что с ними произойдет?
Исчезнут. С горизонта.
Но это что-то внутри Израиля, нет?
Это не важно, потому что это почувствуют сразу. Тогда скажут среди народов, что сделал такое Творец среди них.
И вот о чем говорит это выражение? Так и не понял, никогда не знал. Простыми словами объясните.
Когда он приводит нас в Цион, к выходу из изгнания, из эгоизма, из всех этих наших внутренних войн. И то, что он с нами сделает так, Творец, то мы на самом деле покажем всем такую связь, любовь, взаимопонимание, что все будут учиться. И тогда скажут, что это действие Творца.
Потрясающий Рав Лайтман. Так, к сожалению, наше время подошло к концу.
Когда-нибудь продолжим?
Да, продолжим. Большое.